Лес бы на болоте.
С Викой Биран и Дашей Романович.
Всем привет! И у нас сегодня в гостях наша дорогая подруга Оля. Мы очень рады тебя видеть.
Привет, я Оля и рада вас также видеть.
Можешь немножко рассказать о себе?
Я связана с общественным объединением Радислава. Я являюсь тренеркой по самообороне и ассертивности методом Вендо. Приходите на тренинги. Также я являюсь низовой активисткой, поддерживаю такое движение снизу, когда женщины солидаризируются, объединяются и делают что-то вне зависимости от их финансовых возможностей, опыта предыдущего, когда все равны и есть много-много желания делать что-то вместе.
А еще мы забыли входной билет.
Подождите, я просто ваши шифры, коды не понимаю. Я являюсь ЛГБТ-представительницей.
Вы знаете, что у нас здесь гетеросексуальных людей не бывает.
Просим озвучить на всякий случай, если у кого-то есть сомнения и думают, что кто-то тут сюда прорвался. Давайте вспомним, как мы с Олей познакомились. И Оля с нами.
Я помню, как я, Вика, с тобой познакомилась. Это был 2014 год. Мы тогда делали феминистские лагерь, такой анархо-феминистский лагерь в Беларуси. Я тогда еще жила в Польше. Мне кажется, тогда вот только появился мейкаут, и мейкаут там принимал активное участие. Это был женский или для людей, у которых есть опыт женской социализации, лагерь. А с Дашей я познакомилась через год.
Да, вот я не помню, но, по-моему, мы тоже на феминистском лагере с тобой впервые увиделись. У меня есть приятные воспоминания, когда мы приезжали в Краков и жили у тебя, и болтали на кухне. Это было так здорово и тепло. Краков люблю очень.
А я очень люблю эту вашу поездку, когда я еще жила в Кракове, вы туда приехали. Это было классно.
Да.
Вас было много, и было очень душевно. Можно было говорить и есть вместе, и гулять вместе. Было здорово.
Мне Оля тоже однажды подогнала вписку в Кракове у своей подруги, и это была какая-то идеальная вписка, просто там бутылка вина, еда, вот все свежие полотенца, меня дома нету, и такое теплое письмо, полей цветы, если будет настроение, и я подумала, блин, вот оно. Вот в такие моменты очень чувствую я ту самую феминистскую солидарность хваленую, про которую я раньше думала, что это про кого-то очень сильно других, но не про меня. Типа я тут вообще с какого боку припеку.
Смотри, две кикиморы целуются.
Мы собрались сегодня, чтобы поговорить на такую интересную, важную тему, которая называется «Деньги», и про то, как мы с деньгами справляемся, как мы потребляем всякое разное, за что мы эти деньги готовы платить, за что не готовы, как деньги работают в отношениях, как их можно распределять, что делать в ситуациях неравенства, когда это уже не про большой мир за окном, а вот про конкретный мир в твоей квартире.
Мы как-то органично с тобой, Вика, пришли к этой теме. Почему вот это интересно и важно нам обсуждать? Именно в этом лесботском подкасте.
Очень часто в парах лесбийских, из-за того, что про это мало кто пишет, мало кто говорит, нету откуда брать опыт. Особенно у молодых, мне кажется, лесбиянок. Они часто могут переносить, например, как они видели у гетеросексуальных людей в патриархальном обществе, как распоряжаться деньгами в парах. И поэтому они переносят в свою жизнь вот эти модели. И мне кажется, важно затрагивать тему денег и вообще финансовой ответственности, ответственности к себе, к своей жизни, к своему выбору в лесбийских отношениях также.
У вас в семье говорили про деньги?
В моей семье про деньги не говорили, кроме как о том, что их нету, что их постоянно не хватает, что их нужно где-то брать, что их нужно экономить. А если они есть, то они часто тратились таким абсолютно бездумным путем. Например, я сейчас вспомнила историю о том, как моя мама в телемагазине подсмотрела историю про какую-то суперсережку Клипсо, которую, если ты наденешь себе на ухо, она там на точку какую-то жмет и давит так, что ты прям очень худеешь. А косметику вы распространяли по каталогам в детстве, в школе подружкам?
Ну, у меня были мои такие близкие знакомые на тот момент, подруги, которые распространяли косметику, и я была одной из тех, кто покупала, например, сейчас надо сделать пи, пользовалась. Мне тогда казалось, блин, такая косметика, не такая, как в магазине. Это было здорово.
И пахнет иначе, и вроде как даже могу там что-то купить себе.
И за валюту покупалась тогда, или в пересчете на белорусские рубли.
Мажоры. Это в Гродно так было?
Это было в Гродно, это было дорого, потому что в моей семье тоже не особо говорили про деньги, про ценность денег, на что важно тратить, на что не важно. Похоже, как у Вики, говорили про то, что денег часто нет, ну и что на себя тратить их нельзя. Мне кажется, вот с этой этого начинаются и проблемы потом у взрослых людей, когда у них нету такого баланса, когда я трачу деньги на себя, на свое удовольствие, на свою необходимость, на такой прожиточный минимум и на какое-то развитие.
Ну да, у меня совершенно похожая история, у меня тоже в семье про это никак не говорилось. Я только знала, да, что у нас, типа, денег мало, потому что у меня растила одна мама. У моей мамы тоже, я думаю, какие-то сложные отношения с деньгами. Опять же, по той же причине, что в ее семье была точно такая же ситуация. И мне кажется, такие штучки, они с тобой переходят во взрослую жизнь, и ты там такой уже думаешь, ну, типа, да, я тоже недостойна того, чтобы там просить достойную какую-то оплату или еще что-то. Как-то это таким снежным комом накатывает, а потом ты в один день сидишь такой, думаешь, блядь, что вообще происходит? И поэтому я сейчас много говорю про это на терапии.
И как, в принципе, учиться говорить про деньги? В активистском сообществе еще это тоже очень распространенная тема. А как же денег попросить? А сколько много, а сколько мало? А кто должен? А где мои деньги? А где там чужие?
Какой труд оплачивается, какой не оплачивается? За что стыдно? А тут вроде кто-то получает за это деньги, а я не получаю. И вот где эти грани? Это, думаю, частая проблема в таком активистском кругу.
Ой, сейчас засосет, осторожно!
Давайте попробуем перенестись в тему нашей прям совсем повседневности денег. Считаете ли вы, на что они уходят? Есть ли какие-то графы для вас более позволительные для траты, а какие-то, ну вот, типа, совсем нет?
Я просто долгое время жила, у меня была возможность не платить там аренду за квартиру, у меня не было каких-то трат таких, которые были регулярные. Я жила в каком-то вот таком состоянии, типа, ну вот у меня вот сейчас деньги есть, а потом их нет, а вот они есть, а я их все потрачу там на отпуск, коктейль за 10 евро выпью, там я то сделаю, это.
У Даши сейчас такая мимика и жесты потрясающие, такая плавная принцесса, да?
Да. Был такой период, и, конечно, это было очень все удобно и хорошо, но так продолжаться не могло. И в какой-то момент мне пришлось столкнуться с реальностью, что, ну, как-то надо планировать. Сейчас я на каком-то пути осознавания, как я хочу эти отношения с деньгами строить.
Давно не помню такой ситуации, когда я была бы без денег. Вот само понятие того, что у меня сейчас нет денег. Я помню, последний раз это было, когда мне было там 25 лет тогда. И я помню хорошо этот момент, и я тогда решила, что я не хочу больше оказаться в этой ситуации. Мне сейчас 33. То есть это было 8 лет тому назад. Это было четкое решение, что я не хочу больше чувствовать себя пустой в том плане, не пустой эмоционально и финансово. Мне надо было выстроить какую-то такую свою модель поведения, чтобы чувствовать себя уверенно финансово. И я думаю, что с этим связано то, что теперь я напоминаю себе записывать какой-то там доход. Это не значит, что я зарабатываю там много, слишком много, но это значит, что я как бы так научилась как-то своими деньгами распоряжаться, чтобы мне было с ними комфортно.
Задать Оле вопрос или нет, но как-то херово понимаю, как его сформулировать. Про какое-то взаимопонимание с собой, свое спокойствие, отсутствие чувства вины по отношению к людям, с которыми ты работаешь где-то примерно в одном секторе и видишь, что у одних денег больше, у других меньше. Просто фраза «я забыла, когда у меня не было денег», она звучит прямо очень шикарно, но я тоже где-то рядом. Вот как ты здесь с собой разбиралась? Как этот процесс
происходит? Я думаю, что первое, что я тогда для себя поняла, что если я связана с социальной сферой, если я работаю с женщинами, если я свою силу направляю на то, чтобы поддерживать других женщин, что это совсем не значит, что из-за того, что я хочу работать в этой области, я должна зарабатывать меньше, нежели представители и представительницы других сфер. И часто я, например, слышала в свой адрес, ну, в социальной сфере все зарабатывают мало. Все это не я, и я тогда не буду все, и я хочу, чтобы мой труд оплачивался достойно, либо так, как я сама захочу этого, сколько бы я хотела зарабатывать. И когда я определила для себя какие-то суммы, я начала, не отказываясь от своего какого-то любимого дела, при этом выполняя какие-то другие работы волонтерским образом, либо за меньшие суммы, но какую-то свою основную деятельность выполняла там за деньги, которые я хотела получать. Я думаю, что очень важно в такие моменты понимать, что очень сложно ожидать от других людей, что они меня оценят по достоинству и будут мне платить много денег, если я сама не знаю, сколько я хочу получать, либо я сама не верю, что мне заплатят такую сумму, какую я хочу, что я, например, буду сама очень долго ждать, когда мне наконец-то повысят зарплату, хотя сама давно хочу получать больше, но не начинаю этот разговор с начальником либо с начальницей. Пока я для себя свою там границу не выстрою, свой выбор, свой контроль над тем, как я хочу, то тогда я могу винить кого-то, что кто-то плохо ко мне относится, там, не уважать кого-то, что кто-то в такой же сфере получает больше, а я меньше. Мне кажется, когда я сама собой довольна, то тогда меня не цепляет и не дергает то, как, что происходит у других. Ну, особенно если это я не сопереживаю, если это не какие-то мои близкие друзья, с которыми меня связывает эмоциональная связь.
Оля, это реально вот то, что ты сейчас сказала, это прямо вот легло на то, о чем я думаю и обсуждаю сейчас в терапии, да, потому что у меня очень большие проблемы с тем, чтобы ценить себя, ценить свое время.
Мне просто кажется, иногда вот эти страхи, связанные с тем, чтобы потребовать, либо заявить о том, может, хорошее слово, заявить о том, что я хочу зарабатывать больше, страхов намного больше, нежели результат, который принесет, что я съедаю свое время, свою энергию, занимаю свои дни тем, что как это сделать, как мне сказать, какое слово подобрать. А ответ, я его еще не получила, но я уже расписала вообще весь провал полнейший, уже представила, как я вообще теперь буду жить без этих денег, которые я еще никогда не просила. Головой ухожу в будущее, хотя ничего для этого будущего еще не сделала.
Поцелуй жабу, лягушкой станешь.
Мне кажется, что это применимо к очень разным жизненным ситуациям. И про «пойдем со мной в кино», а «поехали в это путешествие», и «погладь мне спинку», на все что угодно, прежде чем попросить, нарисуешь 100-500 картинок. Я считаю сейчас деньги в специальном приложении. Мне подружка показала. Не буду тут его произносить, но при личном запросе расскажу, если что. И там, значит, такой кружочек, в котором видно, на какие сферы жизни, сколько я денег потратила. Квартира забирает больше всего. На что я стараюсь не тратить деньги, только в самом крайнем случае в путешествиях. Это вода. Это просто пункт очень важный. Ну, там, маленькую воду купить — это зло, злющее, злейшее.
А что ты делаешь в аэропорту?
Я всегда беру, там, у меня есть твоя тара для воды. Ну, она пустая, переходишь через эти все, весь контроль. И есть даже в Минском аэропорту питьевая вода бесплатная, которая сейчас... У них раньше был в этих бутылках больших, а теперь в женских туалетах написано «кран с питьевой водой».
Офигеть!
Я еще не была ни в одном аэропорту, в котором я была... Ну, не встретила такой ситуации, чтобы не было питьевой воды. Всегда есть питьевая вода.
Боже, девочки, и вот это лайфхак, я не знала.
Просто иногда, я, например, знаю, что если это большой аэропорт, ну, может быть, мне придется больше времени потратить, найти этот доступ к воде. Но он всегда есть. У меня еще не было никогда ситуации, чтобы я не нашла питьевую воду.
Пункт 2 – это туалет.
О, нет, сюда мы не пойдем.
Я совсем недавно была в Бельгии во время ужина в этом кафе, ресторане. Мы заказывали напитки. Я не пью алкоголь, и моя вода стоила 4 евро. А пиво в этом же ресторане стоило 2,50 евро. И один человек, который сидел там, сидел рядом со мной, вначале говорит, я тоже буду воду. Но сравнив позиции, вода не должна быть дорогой. И вода должна быть доступна. Не про Америку, но мне кажется, то, что в Америке всегда, во всех штатах, в которых я была, там всегда бесплатные туалеты. Вещь первой необходимости.
Я очень ценю в себе и хочу сохранить это на подольше, чтобы я была гибкой в плане там жизненного комфорта и базовых вещей, которые мне нужны, для того, чтобы если мне нужно писаться там у кого-то на полу и прикрыться спальником, и там мы впятером в одной комнате спим, находить в этом свой кайф, вести откровенные разговоры и радоваться, что вот мы есть друг у друга. Но в тот же самый момент, если жизнь повернулась таким образом, что я попадаю в 5-звездочный отель, мне там скрываться от этих белоснежных простыней, короче, от этого тоже кайфовать, находить в этом какую-то возможность о себе позаботиться, потому что это тоже не часто бывает, когда вот еда приготовлена, белье постельное выстирано, и ты такая королева. На неделю, но, блин, эта неделя потом подзарядит так круто, что еще хватит на несколько месяцев.
Меня, кстати, твоя гибкость в этом плане очень вдохновляет. Когда ты рассказывала, как ты там брала с собой в аэропорт спальник, коврик, и я такая слушаю, думаю, блин, а вот я такая, за все там стыдно, типа, блин, ну как это я в аэропорту лягу, как на меня будут смотреть? Вот ты рассказываешь, и я думаю, а действительно, а какая, блин, разница? Легла и легла.
Даша, ну там тяжелая внутренняя работа. Там я имею право, это вот тоже общественное пространство, и мое в том числе. И так в одном аэропорту все было ок, даже когда там ходили всякие правоохранники и так далее вокруг со мной. А вот в Тересполе, например, помяну его дурным словом, это пиздец был. Меня раз 10 за ночь будили, тут нельзя спать, нам пофиг, что у вас поезд, а ну-ка тут уже люди на работу идут, кому я там, блядь, вообще мешаю? Вот это жесть была просто.
Да,
таких унижений я уже давно не испытывала. Вот то, чем я тоже очень горжусь, в этом же путешествии со спальником я пошла в мажорное кафе, зашла к ним и говорю: дайте мне, пожалуйста, 2 стакана горячей воды. И они мне дали 2 стакана горячей воды. Я в один засыпала кофе, 3 в 1, в другой засыпала овсянки. У меня был шикарный горячий завтрак там за 50 копеек. И я себя чувствовала такой счастливой. А летела я при этом к подруге во Францию, там, в Бордо-регион, понимаете?
Вау, твои резиновые сапоги просто прекрасны.
Ну что, перейдем к нашим родным, любимым, близким и тем, кто были когда-то таковыми. Потому что там зарыто. Мы говорили о том, что всякие отношения, которые у нас были, они в плане денег очень нам подарили разнообразных инсайтов.
Ситуация, когда у моей партнерки было больше денег, и мы вроде как только начинали отношения, и так все было классно. И в итоге она улетела в Бразилию на месяц. И у меня тогда не было денег лететь с ней в Бразилию. Она полетела со своим другом. Мне тогда казалось, ну да, у меня нету денег. И мне хотелось тогда лететь, но я тогда не смогла, не умела, не знала, как сказать ей об этом прямо, что я хочу лететь с тобой. Мне интересно, важно, насколько это возможно. То есть я этого не озвучила, и она улетела, и это так дало трещину первую такую в моих отношениях с ней. В отношениях вообще было разное. Был человек, который зарабатывал больше меня, мы жили вместе, мы договаривались, то есть не было такого конфликта, что там я зарабатываю больше, потому что мы проговаривали, кто что делает в доме. Я, например, за это время, пока ты работаешь, делаю другую работу, например, трачу время на то, что иду в магазин, либо закупаю какую-то химию.
Туалетные бумаги на месте.
Веду наш дом, да, то есть обслуживание дома. Это тоже занимает время, мое время, чтобы там все было в достатке, скажем так. Я думаю, очень важно вообще в отношениях тогда говорить, озвучивать, потому что это я говорю на своем опыте. Если для меня это важно, я не проговариваю. Человек другой может не услышать, не понять, и это уже там другое. Но сейчас, если сама я этого не озвучиваю, то потом это откладывается, откладывается, откладывается и становится больно. Не ранка, а ранище. Трудно уже найти, где начало и как это завершить.
Но как вообще, блин, об этом говорить? Много разных таких слоев. Во-первых, в наших семьях никто не говорил про деньги. Откуда ты, блядь, будешь знать, как про это говорить, если у тебя этого нет? В романтических фильмах про это тоже нету. А примеры, которые у тебя вроде как есть, они гетеросексуальные, но при этом оно не всегда подходящее для меня. Я вообще пока еще нахожусь в процессе осознавания того, как вообще про это нормально и адекватно говорить. Я вообще не понимаю, где этот момент. Вот вы начинаете встречаться, вы идете там, не знаю, на первое свидание, и начинаются всякие штуки, типа там, тебя зовут в какой-нибудь там, блядь, знаю, пи! Или еще в какую-то супер-мега дорогую хуйню, и ты такой, ну да, но я же пойду, типа, потому что хочу провести с тобой время, а сама такая, думаешь, блядь, господи, тут коктейль стоит 15 рублей. Ну, вроде в этот момент как-то еще странно разговаривать про деньги, потому что вы, блядь, второй раз видитесь или второй раз идете на свидание, и непонятно, когда про это начать говорить.
Мне кажется, важно начать говорить именно тогда, когда становится странно. То есть, как только я чувствую, что вот это странный момент, его надо, или, может, и не надо, но можно озвучить. в том плане, что это уже тогда упущенный момент, если я тогда не сказала. Ну, никогда не будет идеального момента, когда вот, вот неделю провстречались или там неделю попереписывались, все. Восьмой день говорим про деньги.
Черт, я так надеялась, что там есть такой момент.
Мы можем себе свое там строить видение того, когда и что я со своими деньгами делаю, и вообще, как я себя чувствую в отношении этого человека, но другой человек же тоже что-то там свое, и все разные, поэтому, может быть, этот другой человек с самого первого нашего общения начнет так: у меня вот столько, это мое, либо я тебе не дам, и вот этого вот, и за свой коктейль за 15 рублей будешь платить сама. То есть, и я считаю, это классно. Ну, если в плане классно, если другой человек там соблюдает свои границы и сразу четко заявляет, что он хочет, либо чего он не хочет.
Я думаю еще, что здесь важно позволить себе не выдавать сразу готовых ответов, когда, в какой момент и какими словами сказать. Рассказать то, как оно есть сейчас, типа: «Привет, я вот зарабатываю меньше, я в такие места не хожу, но мне важно с тобой провести время. Давай-ка вместе подумаем, чего там у нас может тогда получиться».
Я, например, часто делаю, когда я кого-то приглашаю в гости, либо там сходить куда-то вместе поужинать, я часто обозначаю этот момент, что я ставлю, либо я тебя приглашаю, да, то есть, чтобы это было сразу понятно в первом же моем сообщении, чтобы не во время там человек из меня вытягивает, только я приглашаю тебя, либо мы идем вместе, каждый, например, платит за себя. Это для меня очень важный момент. Там оцениваю финансовое положение другого человека и свое оцениваю, чтобы было сразу с первого слова понятно, о чем мы сейчас говорим. Но это не, мне кажется, не касается таких романтических отношений, там может быть уже более запутанная ситуация. Я вот думаю еще про деньги и вообще про то, как современный мир заставляет часто нас думать, что нам надо зарабатывать много, зарабатывать еще больше, что там наши родители, наши опекуны не научили нас тратить деньги на себя, для себя. Часто я ловлю себя в поездках на этом, также ловлю других, когда я, например, куда-то приезжаю и думаю: так, мне надо купить подарок маме, кому-то, партнеру-партнерке. И в итоге я уезжаю и сижу в аэропорту и думаю: а себе что купила? И это про то, что чаще всего все для всех, ну и я на последнем месте у себя. И мир капитализма, который говорит: зарабатывай больше, трать больше, тогда ты будешь успешной. Это про то, что опять, мне кажется, важно вот остановиться для себя и подумать, хочу ли я зарабатывать больше, и надо ли мне вообще именно эти деньги, либо я зарабатываю, потому что я смотрю на других, и мне плохо из-за того, что они зарабатывают, а я не зарабатываю. То есть тут, мне кажется, такие глубокие процессы внутри происходят, с которыми я могу разобраться, если поставлю себе такую цель, чтобы понять, как я хочу, и как я хочу там тратить свои деньги, чтобы даже в отношениях потом с другими людьми, когда человек, которого я люблю, зарабатывает больше, не зарабатывает больше, не работает вообще, либо только и делает, что работает, чтобы это не было главным поводом моим общения с ним, либо не общения, чтобы это не влияло на наши взаимоотношения романтические и его финансовое положение. Это сложно, но мне кажется, что если опять-таки про это говорить, то это возможно. Если самой про это думать и понимать, как бы я хотела, то можно найти вот этот внутренний баланс обращения со своими деньгами и не зацикливаться на деньгах другого человека.
Я думаю еще о том, какую большую внутреннюю работу мы производим, когда думаем и про себя, и про капитализм, и про деньги, и про отношения, и про путешествия, и про все на свете, как из этого слепить что-то, что кажется нам симпатичным и что мы можем нести за собой, как концепцию видения или что-то такое, когда готовых сценариев нету, о том, как важно находить людей, обстановку, окружение, с которыми безопасно можно на все эти темы поговорить, потому что, кажется, уже про секс даже проще говорить, легче и понятнее, чем про деньги.
Меня очень порадовал этот разговор. Спасибо, что пришла.
Спасибо вам, вы классные. И я являюсь вашей фанкой ваших подкастов.
До новых встреч.
До звуков. Пока.
Лесбы на болоте. С Викой Беран и Дашей Романовичей.